Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, всех приветствую. Отличная семья снова в эфире, чтобы делать ему сиротство более понятной, доступной, открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. Сегодня мы не можем, конечно, не поговорить о том дне, который наступил. Я вас всех поздравляю. День знаний всех, кто имеет к этому отношение, всех, кто учится, всех, кто учит. Дорогие, впереди пусть нас ждут открытия, инсайты, глубины, полеты. Ну а сегодня мы будем говорить на тему «Дети и родители. Подготовка к школе. Что с этим делать и как нам быть?» Потому что чувств очень много, когда мы говорим о начале учебного года, но у приемных родителей зачастую доминирует тревожность. Так вот, что же нам с этим делать, как с этим разбираться? Много возникает вопросов и у тех, кто первый раз идет, и у тех, кто не первый раз. Это как примут ребенка в школе, как выстроятся отношения с классом и учителями, про успеваемость, про поведение. Много вопросов. Вот на них мы сегодня постараемся ответить, во всяком случае прикоснуться к этой теме с моими замечательными спикерами, которых я с удовольствием представляю. Это старший психолог благотворительного фонда «Дети наши» Татьяна Мамонтова. Татьяна, я вас приветствую.
Здравствуйте, очень рада быть здесь.
Спасибо, благодарим, что вы с нами. И приемный родитель, наставник, ведущий ресурсной группы Оксана Кузнецова. Оксана, дорогая, я очень рада тебя видеть. Привет.
Взаимно. Соскучилась по эфирам, Тео.
Вот, также взаимно соскучились и по Татьяне, и по Оксане. Были у нас большие перерывы, но сегодня мы вместе. Итак, дорогие, пожалуйста, присылайте свои вопросы, комментарии, все, что у вас есть по этой теме, еще раз ее повторю, «Дети, родители, подготовка к школе». Давайте мы, наверное, начнем с того, с чего я, собственно говоря, на чем сделала акцент, про тревожность. Вот основное чувство – тревожность. Как можно помочь самому себе, помочь своему ребенку? Может быть, у вас есть какие-то практики, которые вы используете, какие-то установки, настройки, упражнения. Вот буквально, может быть, скажем об этом пару слов. Кто первый начнет? Татьяна, Оксана.
Я могу про ребенка.
Оксана, давай.
Вот. Ну, я заранее как бы думала тоже по поводу того, что я делаю с детьми, чтобы помочь им не тревожиться. И поняла, что использую следующее. Первое, что меня научила вот практика работы с приемными детьми, то, что тревожность повышается от того, что ты чего-то не знаешь. Значит, нам нужно информировать, да, чтобы ребенок узнал и успокоился. Вот чего ребенок не знает? Ну вот про линейку мы уже не успели сказать, да, потому что линейки все прошли уже позади. Ну, вот так вот задел на будущее. Сегодня я поговорила со старшей своей дочкой, 22 года, что ее беспокоило. Когда мы и ведем ребенка на 1 сентября на линейку, все родители знают, что там будет, особенно если не первый ребенок. То есть весь сценарий, да, постоим, послушаем, что-то посмотрим, потом поведут, потом заведут, потом мы получим детей там обратно, там полдвенадцатого, да? Вот, все это мы знаем прекрасненько, но дети этого не знают. Если мы им не скажем, то есть у них тревожность прям с 1 сентября на линейке.
То есть они куда-то сдали, и вопрос, а что будет со мной дальше, вообще придут ли за мной?
Да, то есть детей не знают, новый учитель, вот, что от него ждать, тоже не знают. Потом, например, допустим, мне сегодня дочка говорит, вышла и сказала, ой, было скучно, не было перемен. То есть ребенок ждал на 1 сентября перемен, а сценарий в школе другой совсем, там, 1 как сентября. Да, то есть для нее школа – это уроки перемен, что она знала о школе. Вот, и ждала их. Поэтому, конечно, вот здорово было рассказать, что сейчас вот мы немножко постоим, сейчас мы послушаем, сейчас вот тут вот выступят, вас поздравят, потом вы построитесь по парам, вас учительно поведет и заведет там в класс, все, вы сядете. Она вам там проведет все, расскажет, как работает школа, проведет вам урок мира и так далее. покушаете, а я тебя встречу 11:30 после школы. Там, да, я вот буду около крыльца стоять. Вот. Но если детки тревожны, им прямо это вот супер-супер надо. Вот. Ну, раз уже линейка позади, то сейчас мы можем что сделать, работу над ошибками какую? Рассказать вообще, как устроена школа, да, что будут, может быть, какие-то уроки посмотреть. Вот на музыке вы делать будете это, на физкультуре, это, на математике то-то. Просто вот про эти вот разные предметы, что у вас будут переменки. У первоклашек еще есть динамическая пауза, они будут гулять. В общем, то, что мы на родительском собрании узнали, понятным ребенку языком, просто ему вот это объяснить, когда же будут переменки, когда будет еда и так далее. Вот. Но мне кажется, вот здорово, да, проинформировать. Еще вот, а что если? А что если ты захотел в туалет? А если ты захотел пить? Вот какие-то такие вот вещи, да?
Мне кажется,
если...
для приемных детей это особенный пункт, да? Вот, да. Говорить о своих запросах.
Угу. Да, да, вот. И если есть еще какие-то диагнозы, да, которые требуют там каких-то действий, я не знаю, там памперс, там, со спиной что-то, вот, ну, просто пока мысли не могут прийти, как примеры, но, в общем, чтобы об этом тоже ребенок говорил, то есть какие-то слова прям с ним, прям даже, может быть, наизусть выучить, там, а можно я и так далее. Вот, ну, кроме того, что мы учителю, конечно же, предупредили о диагнозах каких-то. Вот, то есть первое, о чем хотел сказать, информировать. Следующее, вот дети, сегодня вот ролик такой, как бы, смешной прислали, но он грустный был. Набор того, как съемка родителей со смехом, дети боятся школы и не хотят идти. Там одного мальчика, значит, тянут прям реально физически в школу, он вот так вот в сторону.
Убирается.
В школу, он боится. Одна девочка там плачет за столом. Ну, в общем, такой вот спам сперва. Сентябрьский. Вот. То есть дети боятся, и вот я просто подумала, да, вот как можно повысить уверенность ребенка, да? Но мне кажется, вот на мой взгляд, это вот когда я говорю детям о том, что они умеют делать. Не что они не умеют. Мальчик боялся в школу идти, потому что он не умел писать. Вот. А что они умеют? То есть можно говорить, что ты знаешь, а в школе вот достаточно того, что ты умеешь сидеть, умеешь смотреть. Карандаш, ручку умеешь держать? Вот, все. Тетрадку умеешь вот так раскрывать? Да, все, ничего не надо. То есть ты умеешь. Ну, там, может быть, еще продолжит ряд, что ты дружишь, да, ты рисуешь, ты там ходил на подготовку школы, ты палочки уже рисовал, буквы ты выучил и так далее. Просто дети, которые не умеют писать и читать, им на самом деле еще как бы страшнее. Вот. То есть второе, это вот делать акцент на том, что умеет ребенок. Еще вот я использую, правда, я не в школе, вот тут у меня с тревожностью, я же с ребенком со своей первоклашкой поработала заранее, но вот когда у меня ребенок боялся выступать, я придумала такое упражнение, как называется, «Метанинки для смелости». Вот, да. Их можно и для школы использовать. То есть вы покупаете любые витаминки, там, аскорбинки, мишки вот эти. Может быть, те, которые вы никогда не использовали, это что-то новое для ребенка, да, не желтый резит, там, аскорбинка. Вот, и наклеивается на баночку, там, надпись, да, витамины для смелости, для храбрости. Вот, и по одной штучке выдается ребенку. Каким-то текстом, да.
Чтобы... То есть такой эффект плацебо срабатывает.
Да, да. Вот у меня ребенок очень боялся выступать. Я дала ей утром витаминку перед выступлением на сцену. Я сказала, может быть, ты беспокоишься, но это уже намного меньше. В твой мозг уже поступают эти вещества, которые дают тебе храбрость вот, и смелости. И сейчас ты начнешь танцевать, и это все ну, как бы улетучится. Ну вот на этих витаминках мы продержались.
Оксан, классно вот. Вообще, супер, молодец.
И последнее, можно я добавлю еще? Вот давай. Тоже я использовала это со всеми детьми своими. Это инициация дружбы, да? То есть вот ребенок, когда идет, он же и детей там часто не знает. Вот, и можно помочь ему, если вы подружитесь с какой-то мамой, то есть это какая-то мама, там, папа, с которыми вот мы ждем, там, водим, и потом мы вместе гуляем после школы. А еще лучше, еще когда мы в гости ходим вне школы, и это тоже вот в первые недели это очень много значит для ребенка, что есть какой-то знакомый человек в классе, какой-то ребенок, и с ним не страшно. С ним знаешь, в общем, что от него ждать. Поэтому вот инициирование дружбы, мне кажется, это тоже такой хороший прием.
Слушай, спасибо, потому что нам столько уже сейчас дала И это можно реально использовать. Спасибо за твой опыт и практику. А вот пока ты говорила, я вспомнила как раз высказывание Нельсона Манделы, который сказал, что образование – это самое мощное оружие, которое мы можем использовать для того, чтобы влиять на этот мир, менять других и самих себя. Вот что, собственно говоря, мы и делаем в эфире. Поэтому действительно сегодня у нас время для знаний, день знаний. И в нашем эфире он, наверное, постоянно. Я попрошу Татьяну к нам присоединиться. Татьяна, может быть, от вас пару советов к тому, как помочь родителю, самому себе справиться с тревожностью, потому что очень много вызовов. Так, у нас Татьяна пока вышла, но я надеюсь, что она сможет к нам сейчас зайти, что-то у нас случилось, какой-то небольшой технический сбой. Хорошо, давайте тогда с тобой продолжим, Оксан. Вот если говорить...
У меня есть что добавить еще.
Что добавить, хорошо, давай.
Ты будешь про... подготовила.
Спасибо тебе. Ты будешь про детей или про себя уже, то есть про взрослых?
Я про детей, да, последние, особенно про приемных детей. Про детей вообще и про приемных. Потому что, ну, как мы знаем, да, у приемных детей уровень тревожности, он намного выше, чем у обычных семейных детей. Поэтому здесь я призываю родителей приемных на первое время отказаться от продленки, от группы продленного дня, сейчас она называется группа там, по присмотру, вот, потому что это еще больше, то есть ребенок, попадая в школу, он попадает в прообраз детского дома, много детей, мало взрослых, у него автоматически включаются все стратегии выживания, бей, беги, замри, да, и вы ребенка можете не узнать. И думая, что, ну, давайте мы его вот в продленку еще, и он тогда лучше привыкнет. То есть вот такая может быть логика решения. Однако это может наоборот навредить. То есть ребенок еще больше будет тревожиться, и, как мы знаем, отчасть, да, кора головного мозга у нас блокируется, ребенок хуже учится. Поэтому по возможности, понятно, что это не у каждого такая возможность есть, прям на первое время отказаться от группы продленного дня. Чтобы ребенок мог расслабиться, выдохнуть, там, погулять на площадке. Вот, вот прям очень рекомендую для приемных детей.
Слушай, супер. А я рада, что Татьяна с нами. Татьяна, включите, пожалуйста, микрофон, потому что он у вас выключен.
Да, простите, вот, пожалуйста.
Замечательно, да. И я хотела вас попросить, чтобы вы сказали пару советов, как справиться с тревожностью уже самим родителям. То есть вот Оксана, спасибо ей большое, здесь дала целую такую сокровищницу инструментов, которые можно задействовать в отношении ребенка. Что делать с родителями? Потому что нам нужно маску на себя одевать, дышать, приходить в себя.
Ну да, вот как раз хотела добавить, что в школу социальная семья заходит в социальный институт, и начинается взаимодействие. То есть и мы должны смотреть именно с точки зрения семьи. Мне вот пишут, что соединение неустойчиво, надеюсь, что меня слышно.
Вот слышно, сейчас да? Слышно, да, мы вас сейчас слышим. Угу. Если вы нас слышите, это тоже замечательно.
Да, отлично.
Прекрасно.
И, в общем-то, тогда мы должны все-таки отойти на несколько шагов назад. Сегодня 1 сентября, но это не единственное 1 сентября, о том, как мы говорим о школе, о том, что ребенку предстоит поход в школе в течение его, ну, в общем-то, сознательной жизни. К сожалению, часто встречается ситуация, когда ребенка запугивают школой, либо чрезмерно повышают ее важность. Вот ты пойдешь в школу, и все увидят, что ты ничего не знаешь. Вот ты пойдешь в школу, и у тебя там не будет возможности играть в игрушки. Вот ты пойдешь в школу, и продолжайте до бесконечности, можно продолжать. Это так называемая отрицательная мотивация.
Татьяна, потому которая... что это страх у самих родителей к школе, то есть это их отношение к школе, которое они передают детям.
Это может быть и страх, а может быть, ну, такое повторение собственного опыта. Ну, просто им так говорили, и как будто бы это мотивирует, да, там, поднять важность процесса. Вот. Школа – процесс очень долгий, в нем в любом случае будет разное. И ребенку действительно скорее важно знать, как физически все будет устроено, будут ли его отпускать в туалет, может ли он взять с собой игрушки, собственно говоря, можно ли звонить на переменки маме. Вот, ну, такие вещи, они намного важнее, чем какие-то такие глобальные вещи. То есть хочу еще раз сказать, отрицательная мотивация, то есть запугивание или предупреждение о том, что смотри, ты не сдашь экзамен, она всегда работает против ребенка, потому что вызывает такой длительный стресс, особенно если она так долго происходит, она вызывает когнитивное торможение, и ребенок начинает хуже соображать. На физическом уровне снижается процесс внимания и памяти. Причем на коротких дистанциях отрицательная мотивация действительно работает, мы пугаемся и собираемся, но мы в этом собранном состоянии можем быть, эта система выживания сработала несколько минут. А потом получается, что...
Это такой спринтер, да, но не марафонец.
Да. Это точно не марафон, поэтому вот настройка ребенка к школе, да, он пойдет в школу, да, ребенок проживает очень важный в своей жизни кризис, приемный ребенок, кровный ребенок, неважно, он переходит на новый этап, у него начинается личное взаимодействие с социумом, то есть он становится частью, и здесь ему нужна очень большая поддержка, ему нужен адвокат. То есть семья – это адвокат ребенка в школе, представитель, переговорщик, если нужно, то есть тот, кто все обустраивает. И второй важный вопрос, который родители должны донести до ребенка еще до школы, в любой непонятной ситуации мы на твоей стороне. Мы разберемся. Это не значит, что мы там придем и на всех наорем. Мы взрослые, мы умеем решать эти вопросы. Ты приходишь. Потому что сейчас вступают сразу, там нельзя ябедничать, нельзя там, ну что-то у ребенка там пошло не так. Uh-huh. И тогда семья, то есть мама, папа, кто-то из родных должен прийти и помочь ребенку провести вот эти вот переговоры, прояснить, что происходит, и защитить позицию ребенка.
То есть мы таким образом сразу создаем такую зону безопасности для ребенка, ну от себя. То есть мы транслируем, что мы тебя поддержим, мы поймем, мы будем разбираться, мы будем с тобой, мы вместе.
Совершенно верно, совершенно верно.
И если говорить о тревожности, я поняла, как один из инструментов, чтобы снизить тревожность у самих родителей. Ага, немножко мы наслаиваемся. Чтобы снизить тревожность у самих родителей, надо
самим родителям... Да, мы четко обозначаем свою позицию.
Да, обозначаем позицию и
обозначить хорошо для самих себя.
В отношении школы.
Да.
То есть,
и семья, и школа – это очень важные процессы. И, к сожалению, иногда так бывает, что сама семья, сами родители ставят школу как первичный процесс. Вот ты пошел в школу – это самое главное. Процесс семьи все равно остается более важным. Школа в нашей жизни на 11 лет максимум, семья – это навсегда. Понимаете, да? Размеры процессов совершенно разные. Да, обучение школьное – это важно. Это социализация, это получение образования и так далее. Есть много способов получения образования. Процессы семейные, они идут постоянно, и они частично подстраиваются под школьные процессы, но не всегда и не во всем. То есть у семьи есть свои границы, и семья вступает во взаимодействие со школой, в том числе и про свои границы.
Да, ну давайте мы как бы немножечко подытожим про тревожность. Вот мне кажется, что здесь можно использовать инструмент, который Оксана предложила в отношении детей, потому что нас пугает то, что мы не знаем. Про родителей можно сказать то же самое. Поэтому постарайтесь узнать больше про школу, в которую пойдет ваш ребенок. Если это приемный ребенок, вы первый раз идете в школу, можно опять же пообщаться с родителями, у которых уже есть опыт. То есть погрузитесь как-то немного в эту информацию, которая даст вам какую-то картину того мира, в который вы сейчас войдете, на новые этапы. Я думаю, что это будет полезно. Второе, не демонизируйте школу. Да, там будут свои вызовы, будут, наверное, сложности, но не надо все настолько драматизировать и сразу как-то, вот как иногда я чувствую приемных родителей, сразу записывать всех школьных учителей, администрацию, своих врагов, с которыми вам нужно будет воевать долгие годы. Это тоже установка, от которой надо отказываться, на мой взгляд. Оксана, ты что-то еще добавить хотела?
Я хотела добавить в отношении родителей уже не первоклассников, а, наверное, старшеклассников. Я как раз такой родитель, у меня несколько детей, там 11-классник, 10-классник, 9-классник, 8-классник и 6-классник. Вот, и когда дети часто, ну, как вот Татьяна не даст соврать, да, ведущая деятельность у подростка, это общение со сверстниками, да, это основное, в чем дети развиваются, это нормально, то же самое, что ребенок маленький у нас играет, им нельзя запретить и сказать, ты знаешь, а школа важнее, хотя мы это все и говорим, конечно же, что там подружки твои, друзья, там, и так далее, это все подождет. Вот, и вот мне лично как помогает не тревожиться насчет учебы детей, да, старших, и вот вся учеба, вот, и вообще образование, и учеба, вот я разделила на три части. на три задачи, так сказать. Вот. И первое – это получение аттестата. То есть задача получения аттестата имеет целью получить хороший аттестат, допустим. Или вообще просто аттестат хоть какой-нибудь, не справку, mm-hmm. да, ну, говоря, mm-hmm. у кого какие дети. Да, это одна задача. И чтобы ее выполнить, это не всегда про знание. Это и про приспособиться и к учителю, и понять, как он там ведет, когда спрашивает, когда не спрашивает, как отчитаться, как получить оценку. Вот это разные там навыки развивают, договариваться, вот, и так далее. Это про оценки. Да, если нужна, вот, ну, нужен хороший аттестат, допустим. Сдать ЕГЭ, да, для того, чтобы поступать в вуз, это вообще абсолютно другая задача, не связанная с аттестатом. Хотя они там где-то пересекаются, да, ну, какие-то знания мы там получаем, да, которые используем в ЕГЭ. Вот. Но подготовка к ЕГЭ – это отдельный процесс, не связанный с учебным процессом в школе. Это абсолютно, в общем, такая параллельная такая история. Если ага. у вас ребенок не учит географию там, и историю, и он будет сдавать информатику и там что-то еще, ну вот я лично не беспокоюсь, потому что если я хочу, чтобы мне ребенок сдал ЕГЭ, я не буду мучить его, там, по, допустим, по информатике, я не буду его мучить по биологии, да, и говорить, ну что ж ты троякость принес, что ты не 4, не 5, ага. ты же можешь, да. То есть я спокойно говорю, да, там, ну вот не учат они английский язык, ну никто по этой сиденье не собирается идти, mm-hmm. сдавать ЕГЭ, вот.
Ну, и ты делаешь такую шкалу приоритетности, да.
Да, mm-hmm. но я, во-первых, смотрю на ребенка, да, вот, если он у меня идет в колледж, ну, значит, mm-hmm. у нас задача какая? Аттестат. Mm-hmm. С аттестатом это mm-hmm. отдельная, там, приемная мама, вот опытные меня научили, mm-hmm. как повысить балл аттестата, да, там, я уже знаю. У меня вот один ребенок с 3,3 за 3 года под ним, вот сейчас он поднял на 3,8, в этом году он, у него там 4,5 будет аттестат, у меня там отличником выйдет. Вот научили. Так, да, вот. И третья задача, что нас тоже всех волнует, это вообще это повышение интеллекта и уровня эрудиции. Ну, мы же хотим, чтобы наши дети там знали, да?
Ну, конечно, конечно.
Где протекает река Амазонка, да, и там, и так далее. Вот, вообще, в принципе, да, знания о мире, о том, как вот все устроено. Это вообще отдельное, тоже может быть не связанное со школой, может быть и связанное, это же и фильмы, это же и книги, это же наши поездки, это вот, вот это образование, да, в таком большом смысле. Вот, я вижу вот себе такие три задачи, и я вот благодаря этому не волнуюсь.
Тоже снижаешь порог вот этой градуса тревожности.
Ну, как нас вот учат тоже специалисты. Нет проблем, есть mm-hmm. задача. То есть мы берем проблему, вот ребенок, он там не учится. Mm-hmm. И вот мы начинаем, все-таки, а какая у нас задача? Вот чтобы вот он что? Вот чтобы вот он не учится, потому что мы в вуз хотим его поступить, извините, а вот он не учится на вуз. Или вот он, или это такой ребенок у нас, вот он только недавно в семью пришел, он просто хотя бы аттестат получит, и то хорошо, хоть как-то там порог ОГЭ пройдет, и прекрасно. Вот, поэтому, и вот если мы все-таки определяем свои цели вот, и задачи с этим ребенком в образовательном, вот именно во взаимодействии со школой, почему он ходит в школу? Вот нам становится легче и легче вести диалог с ребенком, потому что я, вот, когда мне, например, восьмиклашка кричит, да зачем мне эта математика, мне она не нужна, я говорю, ты знаешь, тебе аттестат нужен, ты здесь учишься, чтобы тебе получить аттестат, и здесь она со мной соглашается, потому что она планирует поступать в колледж. Вот, и я не буду ее убеждать в том, что тебе математика нужна, когда ты в магазин пойдешь, ты там должна почитать. Ну, то есть, ну, как бы все мамы, я думаю, папа, ты, они в таких спорах участвовали, поэтому я просто mm-hmm. говорю, да вообще можешь ее не учить, ты, главное, аттестат, получи хорошую с пятерками. Допустим, или там, куда ты там, может быть, и не нужны пятерки. Вот. Mm-hmm. Там, допустим, есть же профессии, где есть небольшой, да, балл.
Ну, да.
Получай аттестат.
Понятно. Да, понятно, твоя система, она mm-hmm. рабочая, да, спасибо тебе, mm-hmm. подходишь каждому ребенку индивидуально. Но я хотела бы, чтобы мы сейчас, давайте, начали с тех детей, которые пойдут первый раз, и родители, которые впервые столкнутся с опытом школьным, потом перейдем уже к людям, которые имеют определенный опыт, потому что там свои есть запросы. Но вначале мне хотелось бы вот вообще в течение нашего разговора делиться такими цитатами известных людей про школу и выполнить то направление, которое задала Татьяна, когда говорила о том, что не надо демонизировать школу, а все-таки помнить о том, что школа – это может быть действительно очень полезным и важным пространством. Так вот, например, выражение «школа изучает то, о чем вы даже не подозревали». Я думаю, что к нашим детям, если мы говорим о приемных, это относится в первую очередь, потому что это изучение с обоих сторон, со стороны школы, это определенный опыт. К сожалению, пока он не на официальной такой основе, и родители, которые открывают для себя тоже очень много нового именно через школу. Это некое пространство, в котором мы понимаем, что нам нужно учиться и принимать друг друга в социуме таких разных, с разными запросами и особенностями. Да, нас к этому никто не обязует, к сожалению, если мы говорим о школе. Там учителей не готовят сейчас именно к тому, чтобы работать с приемной семьей. Нет повышения квалификации, насколько мне это известно, это только на добровольном началах обязательного нету. Но приходится, тем не менее, с этим иметь дело. Вот давайте перейдем все-таки к тем, кто только пошел в школу первый раз. Значит, мы поговорили уже вообще об отношении к учебе, оценкам, о приоритетах, о том, что все-таки самое главное не забывать. Это не школа, а наша жизнь и наши отношения с детьми. Ну вот какие советы вы можете дать родителям, когда они только приходят в школу, как знакомиться с учителями, с другими родителями, с учениками, которые учатся в классе. Нужно ли говорить о том, что вы приемная семья, и обозначать какие-то свои особенности и запросы, или этого лучше не делать, то есть не привлекать к себе внимание, хотя все равно, конечно, скажем так, руководящий состав школы будет знать о том, что вы приемная семья. Но я имею в виду, что вот стоит ли афишировать и как двигаться в выстраивании коммуникации. Татьяна, может, вы что-нибудь скажете?
Да. Конечно, семья имеет право решить, о чем ей говорить и о чем ей не говорить. Это, ну, однозначно. Но мы здесь должны просто посмотреть на риски. Естественно, школа будет знать о том, что это приемный ребенок. Скорее всего, в любом случае будет знать классный руководитель, как человек достаточно, ну, немного, но поработавший в сфере образования, я могу сказать, что эта информация не будет прям такой уж засекреченной, да? Вот. И тогда, если мы не сообщаем заранее педагогу о том, что, ну, ребенок приемный, это может выскочить неожиданно для самого ребенка, когда он к этому не готов. Это очень большой риск, в общем-то. Но опять же, здесь позиция самого ребенка, насколько он сам готов про это разговаривать, знает ли он, что ему сказать. Это можно прорепетировать, в принципе, с родителями. Вот. То есть, чтобы он был, ну, так скажем, хоть как-то подготовлен вот к взаимодействию на эту тему, на тему того, что он приемный ребенок. Вот. Иногда дети сразу заходят и говорят: я приемный. Иногда дети не хотят говорить. Я в своей работе сталкиваюсь с выпускниками детских домов, которые учатся в вузах и годами скрывают, что они выпускники детских домов. Им очень страшно, стыдно, там, ну, такая стигматизация высокая. Вот, то есть здесь скорее нужно проговорить с ребенком, как он будет про это разговаривать, ну, чтобы сам ребенок мог принять. И, конечно, поговорить с педагогом, ну, я бы разговаривала. Вот, я бы разговаривала, потому что лучше мы будем, ну, как лучше возглавить этот процесс, чем потом иметь дело с какими-то последствиями. Но это мое мнение, еще раз говорю, семья имеет право решить.
Как давайте тогда поможем, хорошо. Да, поможем семье, которая, допустим, придерживается той же позиции, что они хотели бы рассказать о том, что они приемная семья, об особенностях ребенка, как это сделать, потому что это непросто. Вот подойти к учителю и с чего начать. Я знаю, что некоторые, например, приносят с собой какую-то литературу, допустим, о приемной семье, предлагают учителю, кто-то к этому относится с осторожностью, потому что кажется, что, может быть, это некорректно. Может быть, мы сразу ставим себя в позицию такого учителя над учителем и как бы навязываем ему, что или показываем, что он это не знает, и ему нужно эту область изучить. Вот как это сделать так, чтобы это было безопасно для обоих сторон?
Я бы держала Оксана?
Нет, я думаю, давайте вы, а потом я опытом поделюсь.
Да, давайте. Я бы держала в голове обязательно, я еще держу в голове родительскую тревожность, да, я бы держала в голове установку, что мы партнеры. Мы со школой партнеры. И идти с ними
да, не враги, а
партнерские
партнеры.
Отношения.
Да.
То есть мы не подотчетные школе. Я знаю, у приемных родителей много страха, что школа там будет наблюдать, и ну вот это все. Мы партнеры. И я бы, наверное, заходила с вопроса к педагогу, ну, не публичного, а просто, есть ли опыт вообще работы с приемными детьми, какой? Потому что педагог в любом случае будет исходить из собственного опыта. Если там уже есть негативный опыт, это задача для родителей. Вот. Если у педагога нет никакого опыта, то можно тогда уже предложить, ну, литература, например. Ну, почему нет? Поделиться. Рассказать, какой ребенок, какие у него особенности. Но не на первом этапе, не на этапе знакомства, потому что нам нужно в первую очередь выстроить такие социальные, но человеческие отношения с педагогом. Мы будем партнерами, мы вместе будем заниматься процессом образования вот этого конкретного там Пети, Васи, Сашеньки.
Ой, Татьяна, я так рада, что вы это сказали, потому что неоднократно слышу позицию, я ни в коем случае не осуждаю, просто я ее не разделяю. Когда, скажем, родитель, который уже имеет негативный опыт взаимодействия с учителем, причем я совершенно, естественно, не залазю в этот конфликт, не знаю, кто там прав, кто виноват, но дело в другом. Когда именно родитель занимает позицию, что это только ответственность учителя, и начинается некий такой наезд, опять же, агрессия в сторону преподавателей, что вы обязаны, это ваша только проблема, это нас никак не касается, но меня это вызывает по меньшей мере удивление, потому что как не касается, если, извините, это все-таки ваш ребенок, и вы его взяли из детского дома, он уже не в государственном учреждении. То есть вы тоже несете ответственность и за его обучение в том числе. Понятно, что у педагога есть свои обязанности, и если он с этим не справляется, это другой как бы аспект разговора, но сама позиция, мне кажется, неправильной. А вот то, что мы с вами сотрудники, мы единомышленники, мы соратники, и у нас сейчас такая задача, чтобы помогать друг другу, слышать друг друга, понимать друг друга, вот это, мне кажется, оно как-то будет работать. Что-то хотите добавить или тогда уже Оксана?
Я думаю, что Оксана может поделиться уже.
Да, таким... Оксан, тогда слушаем твой опыт.
Да, я вот спасибо, что Татьяна начала как раз, потому что первая работа, она должна вот произойти действительно в голове приемного родителя, что мы партнеры. С партнерской позиции нам намного легче. Вот. И вот я знаю, что в больших городах это как-то легче, а вот в сельской местности, да, вот в маленьких городах сложнее. Там вот своя какая-то атмосфера и кухня, поэтому здесь, ну, просто надо... по ситуации, да, но с партнерской позиции намного комфортнее. Ну, что я делала? Вот как раз, да, подходила, мы там, я сначала знакомилась с учителем, потом говорила, что хочу вас предупредить, ребенок приемный, и, может быть, какое-то поведение, которое не очень вам знакомо, или там как-то вы не знаете, что с этим поступать. Первым ребенком приемным мне учительница сказала: ой, я опытная, у меня там разные дети были из неблагополучных семей, из ДВГшки, гиперактивные. В общем, Оксана Анатольевна, мы справимся. Я говорю: хорошо, ну, если что, обращайтесь, подскажу. Там, я говорю, есть литература и так далее. Вот, учительница действительно искренне, ну, полагалась на свой опыт. Но она действительно столкнулась с таким ребенком, с которым она, ну, никогда. Она использовала те методы, которые вот она использовала. Она его там ставила в угол при всех, наказывала, там, пыталась, то есть такая отрицательная мотивация была у нее, там, с портфелями его заставляла стоять весь урок, вот. Потом положительную тоже использовала, наклеечки какие-то, ничего не работало. Когда она ставила его в угол, он развлекал детей, ну, отвлекал на себя внимание, там, да, вплоть до того, что снимал штаны, если свои прелести показывал, и он перетягивал одеяло на себя, вот. Но когда она его ставила с рюкзаком, тут я уже вмешалась, я считаю, что это насилие над ребенком, и я попросила больше так не делать, иначе...
Да и угол там... это насилие, простите.
Ну, в общем, да, да, с углом просто уж она... Ну, она раз попробовала, поняла, что проиграла, и как бы сама завязала, а вот практику с рюкзаком использовала, то есть поставит его нагруженным, и он стоять должен только 5 минут. стоя, как бы не баловался. Вот. И наклейки он отрывал, он обижал ее, он говорит, я стараюсь ему вроде, а он берет и вот открывает, и отрывает, и она обижается, что я его поощряю, я ему как бы даю, и вот он, я, говорит, не знаю уже, что делать. Ну, в общем, он творил там разные безобразия, тут не буду перечислять. Вот, но мы пришли к тому, что мне пришлось с ней делиться. Вот книжку толстую, вот к вам в класс пришел приемный ребенок Петрановской, она всех пугает. А вот, но сейчас есть издания, они тоньше. Просто первые издания, вот действительно, вот такие. Вот там вот такое вот. Вот. И сейчас еще есть больше материала, это в статье тоже, вот какие-то маленькие такие, как инструкции, да, небольшие для учителя. То есть материал есть в интернете, его можно найти. Вот в частности, я работала раньше в Фонде арифметика добра, мы с коллегами составляли письмо к учителю. И подписью этого письма были специалисты Фонда арифметика добра. И этим письмом было легче делиться, это было на двух листочках, это не письмо от мамы к учителю, а от специалистов. И вот... им было как бы легче. И с чем мы еще столкнулись, особенно, ну, вообще вот люди, знаете, не все умеют говорить, не все умеют доказывать, не все имеют как-то вот, ну, вот возможность как-то убеждать, да, вот. И вот эти, вот это письмо, оно и самого родителя ориентировало, да, что мы должны говорить и вот какие вещи мы должны защищать, вот. Потому что, правильно Татьяна сказала, вот мы иногда... сваливаемся в позицию агрессии, начинаем наезжать на учителя. И очень сложно оставаться нейтральным. И вот какие-то материалы такие, вот, да, вот раздаточные, так скажем, они нас помогают, и нам помогают ориентировать, потому что отклик был у родителей потрясающий, что говорит, мы не знали как, и вот мы этот текст сами прочитали, мы выучили, мы сказали, мы потом дали в печатном виде.
В общем, Оксана, это разные. Письмо, оно где-то выложено, его можно, например, брать?
Оно выложено да, на сайте «Арифметика добра» в поисковике можно набрать письмо к учителю, или учителю, или к учителю, сейчас я тут дословно не помню. И там вот прям этот файл вложен, он, текст можно распечатать. Да.
Супер, я думаю, что можно этим воспользоваться, и абсолютно с тобой согласна, что, наверное, самое тяжелое для нас, как для родителей, это то, что мы озвучили в начале передачи, быть на стороне ребенка, и тем не менее не воспринимать учителя как врага, не проявлять агрессию, не наезжать на него танком. Вот это вот сохранение баланса, наверное, самое сложное, и показывает тоже наши навыки коммуникационные, нашу взрослость тоже, к чему мы готовы, как мы можем выстраивать коммуникацию, хотя очень, понимаю, ситуации бывают непростые именно из-за того, что наши педагоги не подготовлены к тому, чтобы работать с особенными людьми. Действительно, у них есть свои инструменты, есть свое самоуважение, когда они сталкиваются с тем, что они никогда не применяли, да, это вызывает разные ощущения у них. Хорошо, нам нужно двигаться дальше.
Я бы хотела еще, наверное, быстренько добавить по поводу вот диалога с учителем. Действительно, мы все очень разные, и иногда у меня есть такой опыт, когда я прихожу в школу и беседую с учителем, с ребенком я работаю, я его знаю, понимаю. Иногда действительно маме, приемной маме, ну, сложно просто построить этот диалог, ну, в силу разных обстоятельств, например, собственного травматического опыта, если он у родителя есть, школьный. Он будет очень сильно фонить. И вот на один момент, я, конечно, скажу вам там, осознайте свой травматический опыт школьный и помните, что он тоже будет на вас воздействовать. Но он будет продолжать воздействовать еще какое-то время.
Это целый пласт такое... работы.
И если такое есть, то, наверное, нужен человек, который, ну, переговорщик, который не вовлечен вот в эти травматические все воспоминания, взаимодействия, там у ребенка своя травма, у родителя своя травма, и тогда можно привлекать еще внешних специалистов. Ну, в школе, в хороших школах часто есть специалисты свои, которые этим занимаются, вот, но если нет, можно договориться и привести своего.
Да, кстати, спасибо, это замечательная мысль. Да, Оксан.
Да, вот, и часто родители спрашивают, а где взять этих специалистов? Есть службы сопровождения, есть центры, и это не просто слова, это вот прям практика в нашем центре сопровождения в Москве. Вот психолог выходила и защищала, то есть мы заранее обговаривали ситуацию, потому что, может быть, у меня какое-то искажение, да, вот, включается, я же мать, и хочется нам всех порвать. Вот, да, и прям помогали, вмешивались, помогали и в колледже, и
школе. Да, мы уже озвучивали, что сложности у периферии с этим вопросом, потому что не хватает специалистов в некоторых местах, я не знаю даже, есть ли клубы приемных родителей, это вопрос. Но тогда, думаю, что можно воспользоваться, допустим, например, онлайн вариантами, договориться, возможно, с каким-то фондом, подать заявку, может быть, как раз психолог онлайн попробует выстроить разговор с педагогом, ну, почему бы нет? То есть просто расширяйте вариативность тех вариантов, которые есть, которые можно задействовать. Хорошо, дорогие, спасибо, что вы нас смотрите. Мы говорим сегодня о школе, о том, как нам входить в этот процесс и тем, кто первый раз пришел, и тем, кто не первый. Напомню, что у нас есть большая база тем и замечательных эфиров. Если вы любите слушать в аудиоформате, заходите на Теос Медиа, отличная семья, и к вашим услугам большой архив. Если любите смотреть картинку, то мы на Ютубе через Теос Медиа и, конечно, в ВК «Формула семьи». Пишите нам вопросы, комментарии, даже под видео, которое уже в записи. Мы все равно отвечаем, работаем, помогаем вам выстраивать какой-то маршрут помощи. И, конечно, все, кто нас поддерживает, спасибо вам огромное. Если вы хотите это сделать, то всю информацию можно узнать как раз на сайте Теос Медиа или под этим видео тоже будет ссылочка, как нас можно поддержать. Спасибо, дорогие. А мы продолжаем. Давайте вот буквально все-таки два слова поговорим о тех, кто уже не первый год обучается и сталкивается со следующим. Просто сама была свидетелем, родители часто делились в эфире в том числе. Вот проучились один год, второй год и понимают, что они не вписываются, не справляются с программой, тяжело. Или возникают какие-то другие нагрузки, которые тяжелые для ребенка и для родителя. Вот если мы говорим о том, как реагировать на подобное, что можно сделать? Это я о репетиторах, семейном обучении, да, и о том, что, может быть, уходить в коррекцию. Потому что вот помню, как мама одна рассказывала, что они бились-бились, потом она уже просто перешла через порог своего внутреннего барьера, потому что коррекция для нее была, ну, в общем, это что-то плохое про нее прежде всего, что вот она не справилась. Вот. Но все-таки они ушли в коррекцию и увидели свет. Она говорит, давно нужно было это сделать, и ребенок наконец стал учиться, потому что до этого она вообще не могла учиться, а здесь она хотя бы стала учиться. Вот, Татьяна, что можно посоветовать родителям?
Давайте такой важный принцип вообще во всей детской психологии, который нужно всегда, наверное, нам всем взрослым держать в голове – безопасность прежде развития. То есть, если ребенку недостаточно безопасно в том месте, где мы пытаемся его учить, то развитие невозможно на физиологическом уровне.
Угу. Вот. То есть мы говорим, получается тогда, да, допустим, буллинге, если ребенка не принимают в классе, да, если не выстраиваются отношения с педагогом, он тоже там его давит, но не получается, да, вот вы видите, но нет возможности тогда уходить, да?
Тогда искать возможность вернуть в первую очередь ребенку безопасность. Может быть, это будет семейное обучение, может быть, это просто перевод в другой класс к другому педагогу, может быть, это переход в другую школу. То есть здесь для каждого ребенка совершенно индивидуальная будет история. Но коррекция, ну, ни в одном аттестате не будет записано, что ребенок закончил коррекционную школу.
У него просто будет аттестат, да. Да.
У него будет просто аттестат.
Я вам очень благодарна за эти слова, потому что мне кажется, что иногда родители в таком ажиотаже и тоже состоянии гроги как раз забывают про безопасность и делают акцент прежде всего на принципиальность. Вот для них принципиально, потому что они чувствуют свою правоту. Мы не будем уходить из этой школы, мы будем продолжать воевать со всем миром и будем оставаться там. В итоге они просто закапывают сами себя. Вопрос, кто от этого что получает? Ну, кроме вот этих истрёпанных нервов и других последствий, которые придется расхлёбывать. Хорошо, если говорить о, например, каких-то дополнительных нагрузках, то есть когда родители считают, что нужно еще вот этим заниматься, этим, как понять, что ребенку тяжело, он не справляется, и надо как-то уже снижать нагрузку?
Ну, если мы говорим... А, да, вот Оксана, я думаю, из опыта я... лучше.
Ну, тут как бы из опыта, да, больше, наверное, даже больше, из, ну, хотя, да, наблюдение за своим опытом. Но вообще, дети, которые не тянуты, ну, это видно физически просто. Вот привожу я, допустим, ребенка на рисование, вот хочу, чтобы вот он творчески развивался и рисовал. А он не рисует, он балуется, там, краски по холсту размазывает, делает кляксы, все течет. Преподаватель в это время раздражается, потому что он объяснил, как с кистью работать, как снимать остатки влаги. Ребенок это ничего не делает, он занимается абсолютно другим.
Потому вот. Что ему тяжело сосредоточиться, он
ему
устал.
Тяжело, уже, да, он на другом
уже уровне неинтересно.
Развития. Ведь все-таки, да, не секрет, что у детей задержка развития, да, образуется там, в семье или в учреждении. Поэтому вот 7-летний ребенок не готов был идти на рисование. Вот, мне стало понятно вот из этого, потому что учитель начинает опять заводиться, напирать, он с такими детьми не умеет работать, начинает агрессировать на ребенка. Ну, это вообще ни к чему, такие вещи, да. То есть мне нужно Антона как-то собирать, а там собирать нечего, да. Поэтому мы забирали его, да. Какие-то другие занятости у нас там были, такие досуговые, где вот что не сделает, то хорошо, там слепил что-то из пластилина, и прекрасно. А там, где какие-то задачи, цели вот по дополнительному образованию, где нужно себя дисциплинировать, у меня ребенок не мог дисциплинироваться, но не отросло у него это еще в мозгу. Вот. Поэтому были просто досуговые какие-то деятельности, которые приносили ребенку успех, и вот что молодец.
Да.
Вот я бы еще добавила то, что часто вот я в своей практике вижу, почему-то как решение, часто хорошее решение деткам с СДВГ и, ну, таким гиперактивным деткам много кружков, много дополнительных занятий, чтобы они якобы выбегивались. Там гимнастика, там танцы, там какие-то цирковые эти истории, то есть ну, стараются ребенка к вечеру как следует замучить. Это полностью противоречит тем физиологическим процессам, которые происходят у ребенка. То есть у него и так процесс возбуждения преобладает, а он еще после школы посещает 2-3 секции, то есть получает дополнительную стимуляцию, это перегружает, он активный, он продолжает прыгать, родители смотрят на него, говорят, боже, когда же ты уже все-таки это отключишься, да, там, когда ты устанешь, он не может...
А у него это уже признак нездоровья, да.
Да, да, то есть многие дети именно возбуждением реагируют на перегрузку, вот про это нужно помнить. И часто родители приводят ребенка и говорят, да, мы ходим, мама говорит, я сама устала на все это водить, у нас и танцы, и рисование, и вот это вот все, но она все очень хочет. Есть такие дети, которые все очень хотят, везде гиперактивны, но, возможно, конкретному ребенку нужно учиться тормозить, останавливаться,
а как понять,
и отказываться.
Да, Татьяна, а как понять, что это именно гиперактивность, и как раз ему нужно отдыхать, а не заниматься сейчас танцами? Это с помощью специалистов определить, что... ему нужно снижать как раз нагрузку. Ну,
сейчас на самом деле гиперактивность ставят каждому второму ребенку, это вторая проблема. Вот. Но если мы видим, что есть проблемы со сном, если мы видим, что есть проблемы с, в общем-то, такое вечернее время, да, там ребенок никак не может успокоиться, или он уже не очень маленький, а он просто вырубается. У меня есть такие клиенты, которые приходят, садятся в кресло психолога и засыпают немедленно. Это вот такой прям симптом, что ребенок перегружен. Вот. В общем-то, здесь нет таких вот четких, там, если это, то это, дети все разные. Но если вам кажется, что ваш ребенок перегружен, то он перегружен. Ну вот если у вас
поэтому,
есть
да,
вот
снижайте,
вопрос,
да.
Если у вас уже возник вопрос, а не перегружен ли он, у старшего ребенка можно спросить, как ты, чего ты хочешь, да, там, но многие дети говорят, я и это хочу, и это хочу, и это хочу, особенно если поймали одобрение на том, что они всем хотят заниматься, они будут там изо всех сил это все делать, вот, но, ну, и со специалистом проконсультироваться никогда не грех в этом вопросе.
Да, так что, может быть, если вы не только не задаетесь вопросом, но еще и не задавали этот вопрос, то задайте, понаблюдайте за своими детьми и задайте этот вопрос себе, специалистам, поговорите с ребенком. У нас осталась буквально одна минутка. Я бы хотела, вот, наверное, еще сказать один такой момент именно в отношении детей, которые только пришли из детского дома, и вот у них первый год адаптации. Уже говорили это, но все-таки хочется еще раз, что у ребенка сейчас самая главная задача – это адаптироваться в семье, семье, выжить, понять вообще, кто он, выстроить отношения с вами, узнать вас. Поэтому в этот момент его перегружать различными занятиями, кружками и делать акцент на учебу и на оценки, ну, вот вообще не стоит. Все-таки прежде всего это отношения, адаптация, а потом уже все остальное. Ну, мы, скажу так, поговорили о многом, успели, спасибо, советов, очень много дельных, вот благодарности вам от наших слушателей, здесь люди пишут. Вот, спасибо вам, что вы были в этом эфире. Я думаю, что в сентябре мы будем даже брать какие-то темы, детально разворачивать их и погружаться в глубину. Поговорим, конечно, еще о мотивации, обучении, о поведении. А сегодня это был такой первый ввод, и был он очень полезным. Спасибо, Оксана, Татьяна, спасибо вам.
Большое спасибо.